Итак, давайте откроем Псалом 15. 15 Псалом. И посмотрим на местописание царя Давида. И сегодняшняя проповедь, думал, смотрел на это писание и назвал так очень коротко, но звучно. «Видел я Господа». Когда эта проповедь будет выложена в соцсети, я уверен, что она побьет все рейтинги, потому что люди смотрят, опа, интересно. «Видел я Господа». И название это из этого местописания, Псалом 15, 8 стих. «Всегда видел я перед собою Господа, ибо Он одесную меня». Посмотрите, Давид говорит в своем псалме, что «я всегда видел перед собою Господа, потому что Он одесную меня». И когда ты читаешь этот псалом и это местописание, мы порой представляем себе следующую картину, что вот Давид просыпается рано утром, только открыл глаза, и вот Иисус стоит перед ним. И он говорит, ну, всегда я видел перед собой Господа, Он одесную меня. То есть, он видит Иисуса, Иисус смотрит на Давида, как только что он проснулся, он говорит, ну, здравствуй, Давид. Давид говорит, здравствуй, Господь. Что делать будешь? Да, так еще не знаю. Ну, ладно, подумай, я здесь, вот одесную тебя, так и буду находиться. Вот наше представление такое. Мы думаем, что вот Давид открыл глаза, и вот Господь стоит, да. Вот куда бы ни пошел, Господь идет за ним, да, такое преследование своего раба. Но это не так. Вот когда мы думаем, что это так, да, и пытаемся в один прекрасный момент, да, то есть заснуть, потом и открыть глаза и увидеть перед собой Господа. Но это не так. А как на самом деле, да, то есть давайте мы посмотрим. Потому что если мы будем представлять, что Давид пишет этот псалом, 15 псалом, 8 стих, «Видел всегда я пред собою Господа», что это все начинается лежа на кровати. Когда ты лежишь на кровати, открываешь глаза, не всегда ты видишь Господа. Не всегда. Я хочу уточнить, порой вообще ты никогда не видишь Господа, если ты просто пролеживаешь свою жизнь на кровати. Однажды Давид попрактиковал, и в итоге он не увидел Господа, он увидел кого-то другого. Давайте вспомним это местописание, 2 книга Царств, 11 глава. Давид однажды так сделал, вместо Господа увидел грех в своей жизни. Потому что праздность, друзья мои, она открывает нам не Божью перспективу, а греховную перспективу в нашей жизни. Посмотрите. Вторая книга Царств, 11 глава, с 1 стиха. «Через год, то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иава и слуг своих с ним. Всех израильтян они поразили аммонитян и осадили Раву». То есть Давид собирает войско в положенное время, он дает Иаву статус главнокомандующего и говорят, «Идите! Воюйте с аммонитянами, осаждайте город Раву, и я больше чем уверен, в этой осаде вы увидите Господа. Он придет, и Он будет сражаться с вами и за вас». Я 100% уверен, что Иав, да, и все войско израильское видели Бога в этом сражении. Они видели Господа, они видели Его мудрость, Его силу, да, как и в каждом сражении, которое происходило в Израиле, в котором участвовал Давид. Но Давид, он пропустил это видение и это зрелище. Почему? а потому что в тот год Давид как-то посмотрел на свою жизнь и сказал, достаточно ходить в походы. Дорогие друзья, чтобы видеть Бога, нужно оставлять свои насиженные, тем более належанные места. Так не бывает. И хочу вам дать такой совет практически. Я уже часто говорю его. Если мы хотим видеть Господа в своей жизни, перестаньте, да, то есть просить Его, чтобы Он пришел к вам. Я лежу на своей кровати, даже не поднимаясь с нее, и говорю, Господи, приди ко мне в моей немощи. Приди, да, то есть, и что ты представляешь, что Господь придет, да, то есть, залезет тебе под одеяло, да, ляжет на твою подушку, да, и вы будете вместе, да, четыре глаза смотреть в потолок и думать, что же нам делать сегодня? Нет. Иав и войско израильское пошли осаждать Раву. Они пошли войной на аммонитян, и они увидели Господа Саваофа. А Давид, единственный, не видел Бога в то время. И посмотрите, что происходит. Давид же остался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид встал с постели. Под вечер Давид встал с постели. Послушайте, я думаю, что у каждого у нас был вот этот день, когда ты под вечер встал с постели. Почему? Непонятно, что ты делал ночью. Непонятно, да? То есть, знаешь, когда вот у тебя в жизни не сильно все хорошо, тогда тебе, да, ну вот не сильно хорошо, тебе неохота вставать с постели. Ты вот лежишь и все, да, то есть с бока на бок ворочаешься, уже бока болят, есть охота, да, то есть по нужде сходить охота, все мы люди, да, нет, ты лежишь, почему? Да потому что мысль у тебя тяжелая, она прибила тебя к кровати, да, то есть и не дает твоему телу подняться. Ты думаешь о чем-то таком великом, да, что вот эта мысль, она насколько тяготит твою жизнь, что ты подняться не можешь. Под вечер. Вспомните псалмы Давида. Рано встану и прославлю тебя. Еще солнце не взошло, да, то есть, а песнь хвалы уже поднимается из уст моих. Слышали такое? На Давида это не похоже. Под вечер встал с кровати. И посмотрите, однажды под вечер Давид встал с постели. Как часто это было? Однажды. И вот как раз в этот момент однажды Давид и не увидел перед собою Господа. Всегда. Я вижу перед собой Господа, потому что Он одесный у меня. А в момент, когда он решил посвятить своей кровати целый день, он не увидел Господа. Такого не было, что Давид открыл глаза, и вот Господь одесный у меня. А где был Господь? Скажите мне. Где был Господь? В первом стихе, возле города Равы. Там, с народом Божьим, там, в этом сражении был Господь. И чтобы увидеть Господа, как и каждый день Давид видел Господа перед собой, ему нужно было что? Где быть? Там, где Господь, в местах сражения. Вот почему, да, то есть, когда мы общаемся среди верующих людей, иногда, да, то есть люди, не иногда, очень часто, давайте, да, то есть, ну, реальности, очень часто люди говорят, вот, знаешь, а я ни разу не видел Господа. А где Господь? А где Господь? А встречный вопрос задает Господь тебе, а где ты? На своей кровати, на своей постели? Ты чем-то придавленный своими нуждами, проблемами, грехами? Где ты? Я-то на месте, говорит Господь, а где ты, дружище? Простая истина. Посмотрите, однажды под вечер Давид встал с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. Послушайте, разница колоссальная между 15-м псалмом. Давид говорит: «Я вижу всегда Господа, Он одесную меня». А теперь Давид встает под вечер с кровати, он не видит Господа, и святое место пусто на кровати. Одесную никого нету. Никого Давид не увидел одесную себя, но увидел Версавию и подумал: то, что я вижу, пусть будет одесную меня. И пригласил Версавию на свою кровать. И согрешил Давид к ночи того дня. Ну так или нет? Вы знаете, человек так устроен, то, что он видит, то и будет одесную его пребывать. Видишь Господа, Господь будет одесную. Что значит одесную? Одесную – это по правую руку, с правой стороны. Правая сторона – это место силы и действия. То, что ты видишь, то ты и будешь делать. То, что ты видишь, то ты и будешь делать. Видишь Господа в своей жизни – делаешь дела Божьи в своей жизни. Видишь грех – делаешь грех. Видишь беззаконие – делаешь беззаконие. Видишь святость – делаешь святость. Твое видение определяет твое поведение, твое действие. Видение изначально, действие, оно вторично, скажите аминь. Посмотрите. А та женщина была очень красива, ну, конечно, даже затмила красоту Господа, которую воспевал Давид. И послал Давида разведать, кто эта женщина. То есть у него своя уже тактика пошла. Да, то есть вот. И сказали ему: это Версавия, дочь Елиама, жена Урии Хитиянина. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Положил ее одесную себя, и так они провели с Версавией всю ночь. Послушайте, если ты перестаешь искать Господа, ты находишь грех. Это абсолютная истина. Если ты перестаешь искать Господа, ты находишь грех. Как только тебя не интересует поиск Бога в местописаниях, в Библии, ты не ищешь Бога. Ты не ищешь Бога в молитве, ты не ищешь Господа в каждодневном своем хождении. Тогда что? Поиск остается. Только цели меняются в твоей жизни. Ты начинаешь искать грех, начинаешь искать оправдание, начинаешь искать компромиссы, начинаешь искать что угодно. Почему? Да потому что поиск остался, но цель поменялась в твоей жизни. А что ты ищешь, то ты обязательно найдешь. Почему? Да потому что Иисус это сказал на Горной проповеди. Ищите и найдете. Вот что очень важно. Если ты перестаешь искать Господа, ты находишь грех. Послушайте, Давид всегда видел перед собой Господа, потому что искал Господа всегда и везде. Давид говорит в 15-м псалме: всегда я видел перед собой Господа. Почему? Да потому что он всегда искал Господа, видел Его, находил Его, и Он был одесную Его, и не отходил от Господа, которого он нашел. Мы говорим: а где Господь? Я не вижу Господа на работе. Так ты поищи Его. Ты поищи Его хорошо. Поищи Его в трудолюбии, в усердии. Поищи Его, да, то есть, ну, останься на работе после сверхурочного, да, то есть, поприща. Что-то сделай, да, то есть, качественно. И ты увидишь Бога в своей работе. И ты будешь что? Идти на работу, как на встречу с Господом. И тогда твоя работа для тебя будет благословением. Аминь. Я не вижу Бога в моей семье. Вначале ты говорил: Господи, спасибо тебе, я вижу, как ты дал мне мою жену. А теперь, говорит, я не вижу ни Господа, да и жену уже видеть не хочу. Уже надоело. Ну так ты просто начни искать Бога в своей семье. Вы знаете, вещи, они находятся там, где они были потеряны. Люди, они находятся там же, где мы и потеряли с ними взаимоотношения. И Бог находится там, где ты потерял с Ним связь. Вот и все. Мы часто говорим: Господи, где ты? Господи, где ты? Да? Где мне искать тебя? Да там, где ты потерял общение с Ним. Там и ищи. Место потери может стать для тебя местом приобретения и встречи. Вспоминайте женщину, которая нашла 10-ю драхму. Давид всегда видел перед собой Господа, потому что искал Господа и всегда, и везде находил Его. Вспомните, когда евреи выстроились армией против филистимлян, и они не видели ни Саул, ни евреи, ни один из воинов не видели Господа в том месте. Они видели большого Голиафа. И я думаю, что все они вместе во главе со своим царем Саулом, они говорили: Господи, где же ты, Бог Израиля? Где же ты, Бог Авраама? Где же ты, Бог Иакова? Где же ты, Бог Исаака? Где же ты, Бог Моисея, разверзающий Красное море? Пока туда не пришел Давид. Давид искал Бога и нашел Его. Давид вышел и сказал Голиафу: ты кто такой? Ты пришел сюда демонстрировать свою силу, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, воинства израильского. И что произошло? Давид искал Бога, он видел Бога в этом сражении. И Бог явил себя как? Через победу над Голиафом, а потом и над всеми филистимлянами. И заметьте, после того, да, то есть как Давид явил Бога, да, то есть в этой победе над Голиафом, все израильтяне, даже Саул, они сказали, что мы видим руку Господа в этом сражении. Мы видим Божье присутствие. Мы видим, что Бог, Он тот же Бог Авраама, Исаака и Иакова, и наш тоже. О, аллилуйя! Никто не видел, Давид видел. И он явил. Аминь. Послушайте, Давид сражался с многими царствами и побеждал их. Почему? Да потому что искал Бога, находил Бога и прославлял Бога. Аминь. Послушайте дальше. Давид видел Господа в гонениях от Саула. Очень долго, да, то есть Давид, он был пренебрегаем царем Саулом. Но в каждом этом, да, то есть действии он видел Господа. Он не был таким, да, то есть подростком, который говорил: Господи, и за что мне это? Ты же сам сказал, что я помазываю тебя на царство. А в итоге, да, то есть старый царь гоняет меня уже больше 10 лет. Зачем мне это все надо? Я не вижу тебя, ты меня обманул. Нет, он говорил: Господь, я вижу в этом твою руку. Я вижу в этом твое предназначение. Я вижу в этом, да, то есть твою подготовку меня на царство. Я в этом вижу тебя, Господь, потому что ты всегда одесную меня. Аминь. Давид видел Бога, а Бог видел Давида, поэтому он и поставил его на самое высокое место в Израиле, да, помазав его царем. Аминь. Посмотрите, Давид видел Господа в непокорности Иава, когда он публично, демонстративно показывал, да, то есть свое неподчинение. Давид видел руку Господа в этом, и он не противился. Он не делал каких-то, да, то есть глупых решений, он не творил самосуд. Но он ждал времени от Господа, потому что Господь был одесну его и говорил: Давид, не время, не надо устраивать самосуды, не надо обижаться, не надо огорчаться, просто следуй за мной, находи меня, ищи меня. Аминь. Помните, когда Авессалом, родной сын Давида, его предает? Как вам кажется, да, то есть это очень тяжело, и можно было сказать: Господи, ну ладно Саул, ладно Голиаф, ладно Иав, но родная кровинушка предала меня, сын восстал на отца, Господи, где ты в моей семье? Но Давид не говорил это, он говорил: Господь, я знаю, почему это, потому что однажды я встал под вечер. Я знаю, почему это. У меня есть понимание этого всего. Помните, когда Давид убегал от Авессалома? Был такой интересный человек именем Савей, который пускал пыль, орал, ходил, да, то есть по всем там высоким местам. Вот идет убийца, проливающий кровь. Пришли солдаты Давида, сказали: царь, давай мы этому псу сейчас голову отрубим. Давид мог сказать: пойдешь на повышение. Правильное слово сказал. Нет, он сказал: не надо, не время. Не время, если мой сын меня гонит, то этот пес пусть лает. А потом, когда Давид возвращался в Израиль, тот же Савей... первым прибежал к нему и сказал: царь Давид возвращается, слава царю Давиду. Вы знаете, не надо обращать внимание на таких людей, как Савей. Они сегодня говорят на тебя самые ужасные слова, а завтра они будут стоять первыми в очереди, чтобы прославить твое великое и славное имя. Просто не обращай на них внимания. Не делай им ничего, потому что они уже сами с собой сделали все. Сделали все. Это знаете, вот как псы гоняются за своим хвостом, так и такие люди, как Савей, да, то есть гоняются за своими мыслями. Они им кажется, что они самые правильные. Чук-чук-чук-чук-чук по кругу. Вместо того, чтобы идти, да, то есть они где-то остаются. Господь всегда открывал себя Давиду и был одесну его, потому что Давид искал видеть Господа. Видишь ли ты Бога сегодня в своей жизни? Видишь ли ты Бога в своей жизни, в жизни своей семьи, да, то есть в жизни церкви своей? Вы знаете, иногда, да, то есть люди, они такие интересные. Вообще люди интересные. Люди интересные. Если ты живешь среди людей, тебе должно быть в априори интересно, не скучно. И приходят в церковь и говорят: я не вижу здесь Бога. Приходят на служение: о, Господь раньше посещал это место, а сейчас я не вижу Его. Но Бог-то не изменился, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Это у тебя что-то, да, то есть с приборами. Как-то, да, то есть вот начни искать. Теперь послушайте, да, то есть я еще раз говорю, перестаньте молиться неправильными молитвами. Господь, приди ко мне. Это неправильная молитва. Бог не приходит к нам, Бог вызывает нас к себе. Аминь. Аминь. Самая хорошая молитва, которую Иисус произнес в наставлении нам и другим людям, это не «Отче наш». Это не «Отче наш». «Отче наш» Иисус учил своих учеников. А помните, первая демонстративная молитва, которую Иисус произнес в назидание нам, какая? Не знаете, да? Тест, двойка вам. Молитва за воскрешение Лазаря. Он говорит: «Господи, я молюсь, чтобы они услышали». Есть такое? И теперь посмотрите. Иисус, Он не пришел к Лазарю. Он не пришел, не отвалил, да, камень от могилы Лазаря, пришел в гроб Лазаря и сказал, по морде ему дал, да, то есть вставай, друг. Такого не было. Но Он сказал: «Лазарь, выйди ко мне». Ну так или нет? Да почему? Да потому что нечего делать жизни в местах мертвых. Что вы ищете живого среди мертвых? Помните, ангел Господень по воскресенье сказал Марии: «Что вы ищете живого среди мертвых?» Послушайте, когда мы мертвые по грехам и преступлениям нашим, Ефесянам 2 глава, что мы ищем Иисуса? Среди мертвых ценностей, приоритетов, жизни, образов, взглядов, ну так или нет, его там нету. И поэтому, когда ты говоришь: «Господи, приди ко мне», Иисус говорит: «Нет, я уже был на земле и все там сделал, теперь выйдите ко мне». Аминь. Выйдите ко мне. Ты сидишь весь в обиде. Весь в горечи, аж почернел, да, то есть от обиды. И говоришь: «Господи, приди ко мне и сделай что-то». Бог говорит: «Зачем? Если я приду к тебе, тогда что будет? Я, ты и обида». А такого быть не может. Послушайте. Принципиально Бог не будет приходить к таким людям. Если ты такой человек, кардинально меняйся. Почему? Присутствие второго, третьего лица усиливает твою позицию. Мы должны понимать это. Если я нахожусь в горечи и говорю: «Иисус, приди ко мне», то когда Иисус придет, значит что? Он подтвердит значимость меня и обиды в моей жизни. Почему мы призываем союзников на свою сторону? Чтобы укрепить позиции, в которых мы находимся, так или нет? А Бог никогда не будет нашим союзником в грехе, в обиде, в горечи, в непрощении, в беззаконии. Поэтому Иисус говорит: «Оставь. Оставь обиду и иди ко мне. Оставь горечь и иди ко мне. Оставь грех и иди ко мне». Аминь. Вот что очень важно. Давайте посмотрим на одного человека, весьма религиозного, заметьте, весьма религиозного. Такой религиозный, да, что прям хотел убивать людей, чтобы угождать Господу. Савл звали его. Фарисей из фарисеев, книжник. То есть такой прям наставленный. Но он не видел Бога в своей жизни. Религия не открывает нам Христа. Религия не открывает нам Христа. Вот это мы должны понять. Вера открывает. Религия не открывает. Религия делает сердце жестоким. Послушайте, самые жестокие люди на земле – это религиозные люди. Потому что они свою злость и непрощение прикрывают религиозным убеждением. То есть они глубоко верят, что они делают правое дело. Таким был Савл. Он шел убивать людей, созданных по образу и подобию Божьему, своих соплеменников, верующих в Бога Израилева, но чуть-чуть по-другому, нежели был наставлен Савл. И там, на дороге в Дамаск, посмотрите, Савл встречается с Иисусом. И вспомните, какой первый вопрос задает Савл. Кто ты, Господи? Кто-то, он его не узнал. Почему? Нельзя не узнать того, которого хотя бы ты раз в жизни видел. Ну так или нет? Если ты видел человека хотя бы раз в жизни, ну сложно забыть, тем более, если это Господь. А здесь Савл говорит, кто ты, Господи? Он встречается с Иисусом на дороге в Дамаск, но он не знает его, потому что не видел его, хотя был весьма религиозным, весьма убежденным. После этой встречи апостол Павел всегда видел Господа, подобно Давиду, потому что он был одесну его. Где Павел видел Иисуса? Где Павел видел Иисуса? Там, где его искал. Давайте посмотрим на 2 Коринфянам 11 глава. Мы хотим видеть Иисуса? Конечно, да. Мы хотим его искать? Конечно, да. Но, послушайте, мы не хотим его искать так или там, где его 100% ты найдешь. Мы думаем, поиск Иисуса – это такое, знаешь, вот по Васильковому полю ты идешь, сандалии жмут, ты их снимаешь, и босиком, чтоб ничто не жало, да, то есть вот, подошву щекочет травка молодая, в ушах жужжание шмелей, все чудесно, ни одной тучки на небе, и еще... Этому Иисус. Думаешь, Господи, какое блаженство. Но реальность совсем другая. Давайте посмотрим, где же Иисус ждет нас. 2 Коринфянам 11 глава, с 24 стиха. «От Иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного». Место встречи с Иисусом. Иисус говорит, Павел, хочешь меня увидеть? Хочу, Господи. Место пыток и казней. Давай там встретимся. Пять раз дано мне было по 40 ударов без одного. 40 на 5. 200 ударов. Это серьезно. Палками. Иногда, знаете, современное христианство, тебе оплеуху дали, а ты говоришь, Господи, где ты? Сразу потерялся. Потерялся я. Маленькая ситуация в жизнь пришла, где ты? 5 по 39. И каждым ударом. Почему или где Павел брал силы? Потому что видел я Господа, Он одесную меня. Аминь. Вот сила переносить. Когда ты видишь Бога в этом, ты понимаешь, я не один, я со Христом и за Христа. 200 ударов по спине, там, по телу Павла. И заметьте, Павел, его дух был не сломлен. Он выстоял. Руки палачей устали, а Павел нормально себя чувствовал, потому что видел я Господа перед собой, Он одесную меня. Павел и Иисус одесную. Бьют Павла, Иисус говорит, нормально, я же с тобой, Аминь. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. Ну так, знаете, разнообразить жизнь апостола. Раз палками, два, три, надоело. Пять раз, ну что это за скукота такая? Давай однажды камнями. Поставили камнями. Вы знаете, евреи всегда доводят дело до конца. Они все делают правильно. Вот там они убили Павла камнями, потому что если евреи кого и побивают камнями, то до смерти. Убили Павла. Павел видел Иисуса. Иисус сказал, все нормально. Умрешь, воскреснешь и пойдешь дальше проповедовать Царство Небесное, ибо ты к тому призван. Помните, евреи побили Павла камнями, пришли ученики, стали вокруг него, помолились, Павел встал, о, нормально, что было? О, что было? Он говорит, да ладно, это не важно, главное, Господа я видел перед собой. Пошел дальше. В нашу жизнь камень чужого огорода один прилетел, мы уже сразу, что? Господи, где же ты? Тебя даже еще не били. А ты уже. Три раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл в глубине морской. Три раза кораблекрушение. А задай себе вопрос, а что делал Павел на корабле? Да плыл он с миссионерским путешествием в ту или иную страну или город, чтобы проповедовать Христа. Корабль три раза, один, второй, третий. Павел говорит, да что за корабли пошли в конце концов? Один потонул, второй затонул, третий. День и ночь во глубине морской. Видел Иисуса. Иисус одесную его, говорит, нормально. Первый раз, второй и третий будет то же самое. Чувства навыкам приучены. Я думаю, третий раз или второй, Павел говорит, ну вот опять. Опять. Аминь. Много раз был в путешествиях. Цель этого путешествия. Найти Иисуса. Найти Иисуса. И как каждое путешествие Павла заканчивалось? Он находил Иисуса. Он видел Иисуса. В опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями. Где Иисус? В опасностях. Ты еще хочешь искать Иисуса? О, это опасное путешествие. Но тем оно и привлекательное. Аминь. Часто в бдении, в голоде, жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. О, это идея процветания. Как это так, я на стуже и в наготе? Как так, Господи? Я не вижу Твое обеспечение в своей жизни. Я бутерброд съел без колбасы, без буженины. Как это так, Господи? Ты перестал заботиться о детях своих. Я умру с голоду, не доев все продукты в холодильнике даже. И интересно, смотрите, Павел говорит, кроме посторонних приключений, то есть Павел смотрит, да, весело на жизнь, он говорит, это для меня приключение. Дорогие мои, жизнь этого человека не была скучной, она была полна приключений. Вы знаете, сегодня христианство похоже, знаете, вот как, вы же заметили, вот телевизор вы смотрите, надеюсь, да, то есть ни у кого нету религиозного затмения, да, что все. Смотришь телевизор, и сегодня, да, «Орел и Решка», программа о путешествиях. Да, то есть смотришь там нелепые заметки Крылова о путешествиях. Ты сидишь, и тебе рассказывают, как хорошо там. Но они-то путешествуют, а ты только за кабельное телевидение плачешь раз в месяц. Ты-то сидишь на месте праздно. Но так неинтересно путешествовать. Вот мы сидим в церквях, да, и проповедники порой, да, то есть они как Кожуховы, Крыловы, рассказывают нам. Они же говорят, да, то есть вот африканская страна, там пигмеи такого роста, они собираются вместе вокруг костра. И ты сидишь такой, о, да, как весело, как будто в Африке побывал. И проповедники иногда так же рассказывают, ты сидишь, о, классно, мне бы. Так заплати цену и вперед. Какие вопросы? Просто начни оставлять свои насиженные, належенные места. Аминь. Вот что очень важно. Вы знаете, я никогда не могу сказать, да, что я живу скучной христианской жизнью. Она у меня разнообразная. Она у меня интересная. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневность течение людей, забота о всех церквях. Аминь. Здорово. Я вижу Господа не только здесь, но я вижу Господа, как Он приходит в другие церкви, как Он благословляет в других городах. Почему? Да потому что помимо этих приключений, у меня есть еще другие приключения, это здорово. Моя жизнь полна приключений. Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моей. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В чем не лгу? Да я видел Иисуса и вижу Его, и я не лгу. Где? Да в этих опасностях, в приключениях. В Дамаске областной правитель царя Арет истерег город Дамас, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и сбежал его рук. Посмотрите, перечень приключений. Но каждое приключение... Единственное, да, то есть, что происходило всегда в каждом приключении апостола Павла, он пишет в следующей главе, 12 глава, 1 стих. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господа». Мы восхищаемся, мы говорим, о, апостол Павел, он видел Господа. Да, то есть он передает церкви то, что сам принял от рук Господа. У него такое познание, такое откровение Христа было. Мне бы. Ну так вставай и иди. И ты получишь свое откровение, свое видение Иисуса Христа. Аминь. Посмотрите, к видениям и откровениям. В каждом этом приключении, что подобно Давиду, Павел говорит, всегда я видел Господа. Он одесную меня. Аминь. Я не верю в скучное христианство. Я верю в скучных христиан, которые сами сделали свою жизнь скучной. Но жизнь-то, она полна вызовов, приключений, опасностей. Но это здорово. Аминь. Адреналин по крови, а? А? Думаешь, о, Господи, вот это жизнь, вот это я понимаю. Мы находим очень порой часто много причин, чтобы не сделать. Но давайте будем искать причины, чтобы сделать все, чтобы увидеть Иисуса. Пример одного человека, маленького-маленького роста. который жил в Новом Завете, Закхей. Такой маленький мужичок, но весьма интересный. Евангелие от Луки, 19 глава. Потом Иисус вошел в Иерихон, 1 стих, и проходил через него. Послушайте, Иисус приходит в город. Как вам кажется, когда Иисус идет в город, что это значит? Это не значит, что Иисус приходит в город, да, то есть вот в одного зашел в город один и идет. За ним шли 12 учеников. За 12 учениками шли других 70 учеников. За другими 70 учениками, это сколько уже? 82. Шли женщины, которые служили Иисусу своим имением. Так или нет? За женщинами, которые служили Иисусу своим имением, шли кто? Хромые, косые, слепые, которые воскресли, прозрели, получили исцеление и освобождение. Это, знаешь, такое прям огромное количество людей шли в Иерихон, а там еще в Иерихоне говорили: «О, Иисус к нам идет!» Весь город приходит в движение. То есть увидел Иисуса в Иерихоне было, это один к миллиону. Сколько там жило, да, то есть такой процент и был. И вот послушайте, и вот некто именем Закхей. С чего начинается? Некто, не, кто-то неизвестный. Вот вы знаете, наша христианская жизнь начинается с этого определяющего слова. Некто. Кто ты? Некто. Кто ты? Некто Александр, некто Евгений, некто Максим, некто Катя, некто Оксана, некто. С этого начинается наше христианство. Но чтобы стать кем-то, вот этот некто нужен ему что? Сделать кое-что. Чтобы найти кое-кого. И тогда вот этот некто станет кое-кем. Аминь. И на вот этого кое-кого буду смотреть и узнавать: о, это же тот. А расклад дал. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И остановимся. Четыре препятствия нужно было преодолеть Закхею. Четыре. Это много или нет? Немного. Ну, есть 10 цифр, есть 20, есть 40. Четыре по сравнению с остальными цифрами – это немного. Четыре препятствия, которые нужно было преодолеть. Посмотрите. Первое. Он был начальником мытарей. Первое препятствие – это статус. Послушайте, статус, он мешает порой нам. У меня же такой статус. Кем был Закхей? Начальник мытарей. Кем был мытарь? На одних весах с блудником. Мытари – это те люди, которые ради наживы заключили завет с Римской империей и брали налог, подать со своего народа. Поэтому народ свой и не любил мытарей. Считал их предателями, блудниками. Вот этот статус. Мы говорим: о, Господи, я так хочу видеть Тебя, видеть Твое прощение, видеть Твое благословение, видеть Твою руку в моей жизни, я так хочу, но я же грешник. Но я же такой плохой человек. Я же... И знаете, очень часто вот этот статус, мы так и не можем его преодолеть. Закхей был человеком, которого не любили все в городе. Все платили налоги. Все платили налоги кому? Мытарям. а над всеми мытарем кто был? Начальник мытаря, как его звать? Некто Закхей. Работников не любят, а начальников ненавидят. Теперь послушайте. Это не мешало. Закхей сказал, нет. Какая разница, какой статус? Какая разница, как меня называют люди? Какая разница, как меня окрестили в народе? Да? То есть я хочу увидеть Иисуса, потому что это мой шанс, это мой случай. Это мое приключение в этом городе. Вторая причина. Посмотрите, начальник мытаря – человек богатый. Знаете, богатые люди всегда почему-то видят прибыль во всем, но Бога редко когда видят. Они смотрят на то или иное действие, есть ли прибыль, есть ли выгода, нету. А есть ли Господь там, это уже неинтересно для богатых. Так как-то у них сложено мышление. Помните богатого юношу? Что помешало ему пойти за Иисусом и видеть всегда Иисуса, одесную себя? Имение. Потому что большое было имение. Ты смотришь, о, это не ко мне. У меня максимум сотка в кармане, да, если появится в течение недели, да, это про меня. Имение, это не ко мне. Нет. Ты можешь иметь свой опыт. Негативный, его больше, чем позитивный. Ты можешь иметь свое мнение. Ты можешь иметь... Да, то есть вот свой взгляд на те или иные вещи. Ты можешь иметь свое суждение, ты можешь иметь много чего не касательно материальных вещей. И порой вот эти вещи, они мешают нам видеть Иисуса. Мы читаем Писание и говорим, что, о, да, но у меня был опыт, у меня уже сложилось мнение, у меня, да, то есть такое впечатление, и что? Наше имение мешает нам увидеть Иисуса. Но на этом не останавливался. Закхей понимал, что он не может ничего сделать с этим имением. Хоть все свое имение, да, то есть он кому-то предложит, его не возьмут. Он не смог договориться ни с кем из апостолов, да, то есть за взятку увидеться с Иисусом. Давай я денег дам, да, то есть а ты устрой мне встречу. Так не работает в Царстве Небесном. Аминь. Так не работает. Даже не работает, когда ты приходишь и ты говоришь более духовного брата или сестру, помолись за меня, чтобы Господь Иисус пришел ко мне. Это такое, знаешь, вот, ну, ты просишь, да, то есть вот человека договориться с Богом, чтобы Бог пришел к тебе, человеку. Сложная схема. Но ты попроси напрямую. Аминь. Первый статус, второе имение, третья причина – толпа, народ. Народ теснил Иисуса. Он посмотрел, о, так много народа, я не пойду. Там, где много народа, да, то есть там много-много интересных и непонятных для тебя вещей. Ты приходишь в церковь. Церковь – это место, где Иисус приходит и являет себя народу. Писание говорит об этом. Иисус сам сказал послание евреям, посреди собрания приду и воспою тебя, Господь. Есть такое? Есть послание евреям. А ты говоришь, я уже год хожу на собрание, не вижу ни Иисуса, ни песен не слушаю. Не могу услышать. Что-то неправильно в Евангелии или в Писании. Нет. Да потому что ты приходишь в народ. И вместо того, чтобы поднять голову, да, то есть вот и искать Господа, ты ищешь своими глазками, да, то есть кто в чем пришел. Кто с чем пришел? Кто, как и сколько принес пожертвования? Но Иисуса достаточно, что Он у сокровищницы, да? Не садись с Иисусом возле сокровищницы, это не твое место. Аминь. Ищи Иисуса, чтобы Он был одесную тебя. Люди, они мешают нам порой. Мы не можем, да, то есть увидеть, да, то есть за счет вот этого, да, большого количества людей. Бывает небольшое количество, один, но такой большой. Он не мешает видеть Господа в моей жизни. И четвертое. размер. Захей был маленького роста. И я представляю, вот стоит толпа, и Захей такой, знаешь, вот, ну, коротыга, да, то есть пришел. Мне почему-то, да, то есть вот, да прости меня, Захей, ты там на небе. Но мне кажется, у тебя кривые ноги были. Такой маленький с кривыми ногами, да, то есть он пришел, да, и пытается, да, то есть что-то увидеть, посмотреть. Пролезть, да, то есть вот, ну не может никак. И послушайте, вот наши комплексы, они помогают нам возвышаться. Они помогают нам возвышаться. Вот первое упоминание небоскреба в Библии, книга Бытие. У них был комплекс, что Господь с ними не общается. Они решили, как этот комплекс удовлетворить. Построим башню до небес. Не хочешь, Господь, с нами общаться? Мы маленькие, но гордые люди. Мы построим высокую башню. Залезем на самую вершину этой башни, да? Посмотрим тебе в глаза и скажем, ну что? Достигли мы тебя? Вы знаете, вот есть такой вот момент интересный. Вот маленькие люди пытаются строить все большое вокруг себя. Большие люди все уменьшают. На Украине я жил в доме, и в моем доме, в соседнем подъезде, был человек огромного роста. Звали Юра, кличка была Манюня. Манюня. Но Манюня, да, то есть не влазил ни в одну обувь, ни в одну одежду. У него было два с чем-то роста, да, то есть вот такие плечи, да, он огромный. Я думаю, что, ну, в принципе, брат Голиафа. Он очень большой. И вот Манюня заработал денег и купил себе машину. Део. Но можно было бы по своим габаритам нормальную машину взять. Нет, он купил маленькую. Запихал сам себя. Еще и отдельную кого-то посадил. И было всегда смешно. Вот из всех маленьких машинок, да, то есть было видно, где едет Манюня. Почему? Да потому что машина, да, она не едет, она воздыхает. Потому что ей тяжело, да, то есть вот этот вес центнера перевозить. И вот маленькая машинка подъезжает, открывается дверь, и с нее вылазит здоровый мужик, да, то есть и последнее действие кажется, да, что он бы мог эту машинку взять, сложить в карман, да, и пойти пешком дальше. Но вы замечали вот эти вот такие диспропорции? Большие хотят маленькое, маленькие хотят большие. Ну, хорошо, это далекий пример. Давайте поближе пример, да? То есть, вы замечали, да? То есть, вот все толстые люди пялят на себя, да? То есть, маленькие вещи. Почему, да? То есть, да потому что он хочет скрыть это все, да? Залез, да? То есть, вот идет, потом маленькое движение, пум-пум-пум, все повылазило. И маленькие люди, да? То есть, что маленькие, они хотят что? Они покупают большого размера штаны, подшивают их. Рубашки закатывают, да, то есть он думает, что если он пришел маленького роста в магазин и сказал, дайте мне 3XL-очку. Продавщица смотрит, говорит, Лялечка, тебе зачем это? Хочу. Ну, бывает так. Вот Закхей, я думаю, у него тоже были. Знаете, почему он стал начальником мытарей? Потому что маленького роста был. Ребята, это правда. Почему? Да потому что он смотрел, знаешь, меня шпинять будут все, а буду начальником, будут уважать. И уважали. Почему-то маленькие люди более прогрессивны. Почему? Да потому что они борются за жизнь. Им выживать надо. Захей преодолел все эти преграды, увидел Господа. Послушайте,
Мы говорим, размер имеет значение.
Да, ничего подобного. Пророк когда-то сказал, возразил Богу, когда он призывал его. И он говорит, я же мал. Бог говорит, мне какая разница какого-то роста. Я же с тобой пойду. Ты думаешь, дьявол, бес и все враги будут смотреть на тебя? Нет, они будут смотреть на меня. Послушайте, это и есть преимущество. Почему Бог говорит, тебе должно умоляться, помните, Иоанн Креститель, чтобы ему возрастать? Потому что если ты маленький, ты не закрываешь великого Бога. А когда ты большой, то порой самого Господа не видно за твоей величиной. Один я. А где Господь в твоей жизни? Вот лучше умоляться, лучше маленьким быть, чтобы Бог был большим. Аминь. Почему Давид сыграл на контрасте? Он был маленький, Голиаф большой. За маленьким Давидом Богу было не спрятаться. Отчего Голиаф и напугался. Аминь. В немощах, в малых вещах, да? То есть какая разница, какой твой размер? Физический, духовный, душевный, какая разница? Богу это не важно. Богу важно, ищешь ли ты лица Его. Вот что очень важно. Что этот размер делает, вот что важно, а не какой он сам по природе. Посмотрите, Закхей преодолел все преграды, увидел Господа. Иисус пришел в его дом и возлег одесную его. Аминь. 15-й псалом в жизни Закхея совершился. Как? Давайте прочитаем до конца эту историю. «Забежал вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее». Вы знаете, вот две отличительных черты характера было у Закхея – предвидение и предприимчивость. Закхей посмотрел направление толпы. То есть идет толпа, значит, центром толпы, ядром толпы является Иисус. Толпа движется в том направлении. Закхей просчитал, хорошо, они идут туда, мне нужно опередить всех. Мне нужно опередить. У него стратегическое мышление было. Он предпринял, да, то есть он предвидел, куда идет Иисус. Он сказал, хорошо, если я опережу толпу и буду стоять там, все в этой толпе выше меня, они просто пройдут и не заметят меня. Надо с этим что-то делать. Он увидел дерево, да, он не только был провидцем, да, то есть предвидел, но он и предпринял, что он залез на это дерево. И он залез, знаете, не на самую верхушку. Ну, какой толк или резон, да? То есть, если бы Закхей залез на дерево, да, то есть 15 метров высота, его бы никто не заметил так же, да, то есть в этих кустах. Но Закхей залез на дерево на уровень, чуть выше толпы, да, чтобы Иисус шел и увидел его. И когда Иисус проходил, да, то есть сравнялся, я думаю, знаете, это было примерно вот так выглядело, да, идет Иисус, Закхей висит вниз головой, и вот так вот они встретились. Но это мой взгляд этой истории. Закхей выделился. Ну так или нет, Иисус его заметил. Иисус замечает людей, которые умеют выделяться. Послушайте, ну выделись чем-то, выделись поклонением. Ну, конечно, не ори на служение, не срывай, да, то есть вот, но, потому что наш Бог порядка. В меру, но выделись, выделись в жертвы, выделись в служении, выделись в посвящении, выделись чем-то, и Бог тебя увидит. И ты увидишь Бога, который будет одесную тебя. Почему Давид всегда видел Бога? Да потому что он выделялся среди прочих. Почему Павел видел Господа? Он выделялся среди прочих. Закхей почему увидел Иисуса? Потому что он выделился среди прочих. Скажите аминь. Итак, посмотрите дальше. Иисус, когда пришел на это место, взглянул и увидел его и сказал, «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме». Я думаю, после этих слов Закхей вообще свалился с дерева. Он упал с дерева, говорит, слушай, ничего себе, я хотел только увидеть, а Иисус говорит, что я к тебе домой иду. Я в шоке. И теперь послушайте, кульминация событий. Вы готовы? Кульминация. Теперь вся толпа окружила Иисуса. Иисус в центре толпы. Иисус общается с Захеем. Он говорит: Захей, слазь, я иду к тебе домой. Идет Захей, одесный Иисус, вокруг толпа. Захей попал в десяточку, он в центре. Аминь. Я думаю, вот этот тут маленький бородатый кривоногий Захей идет и глазам не верит. Я иду с Иисусом. О, Господи, дай за тебя подержаться, да, то есть это чудо моей жизни. Я сам в шоке, сам от себя. Стоило только выделиться. Аминь. Послушайте дальше. Когда Иисус зашел в дом Захея, Захей накрыл стол, и были возлежащие. Захей видел Иисуса в своем доме, и Иисус был одесну его. Аминь. Все это время вечери. Без разницы. Имение, статус, толпа, размер. Он что-то сделал. И вы знаете, интересный момент. На этом история не закончилась. Историческая ссылка. Захей впоследствии стал первым епископом в Кесарии Палестинской. В церковной жизни Востока епископ Кесарии и его кафедра занимала второе место после Антиохии. Круто! Антиохия стала столицей христианства, когда в 70-м году Иерусалим был разрушен. А Кесария Палестинская была второй по значимости. И первым епископом в этой церкви был Захей, который всегда видел Господа, который был одесну его. Стоило просто залезть однажды на дерево и упасть с него. Псалом 100. С псалма начали, псалмом и завершим. Псалом 100. То есть, сотый псалом дает нам 100% путь к успеху. Так что, нумерация псалмом тоже нужна и важна. Послушайте, что говорит Давид, который видит всегда Господа перед собой. Первый стих. «Милость и суд буду петь, Тебе, Господи, буду петь, буду размышлять о пути непорочном, когда Ты придешь ко мне». Когда Ты придешь ко мне? Давид задает как бы вопрос, и тут же он отвечает в псалме: «Буду ходить в непорочности в моего сердца». Когда Ты придешь? Да когда я выйду к Тебе, да, в непорочности сердца моего, посреди дома моего, не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню, гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно. Говорящий ложь не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие. Аминь. Давид говорит: я ожидаю встречи с Господом. И что он готовится? Он очищает сердце, дом, круг общения, все. Для чего? Для того, чтобы Иисус пришел к нему. Когда мы убираем из своего сердца все нечистое, тогда мы увидим Господа. И это обещание самого Иисуса. Матфея 5:8. Нагорная проповедь. Матфея 5 глава 8 стих. Иисус сам сказал: блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. И когда ты говоришь: Господи, я не вижу Тебя, начни практиковать сотый псалом. Очисти сердце, очисти свой круг общения. Изгони всяких лжецов, коварных, говорящих ложь. Очисти сердце, свой дом, свое общение, свою жизнь. И ты увидишь самого Господа. Аминь. Ты увидишь Господа, потому что сам Бог сказал, блаженны чистые сердцем, и они Бога узрят. Вопрос состояния твоего сердца. Если оно чисто, ты будешь четко видеть Бога. Везде и во всем. Если оно грязно, извини, даже в самой близости ты не разглядишь его и пройдешь мимо. Давайте встанем, помолимся.